Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 7 мая в 12 часов, в день ангела протоиерея Валентина Амфитеатрова, на его могиле на Ваганьковском кладбище будет совершена панихида. Проезд до станции метро улица 1905 года, первый вагон из центра.
Радио Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы поговорим о святом Патрике, Патрике, просветителе Ирландии. Не так давно было принято решение нашей церкви о внесении его имени в календарь Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Но уже до этого он являлся местно чтимым святым в Православной Церкви Англии. Он почитался многими подвижниками благочестия XX века. Отец Серафим Роуз написал работу об этом угоднике Божьем. И в греческой церкви, в разных поместных церквах память этого святого совершается. И последнее время очень многие звонили нам, спрашивали, как относиться к тому, что у нас появился новый святой. Во-первых, в список святых нашей церкви внесен не только Патрик, Патрикий, но и другие подвижники, угодники Божии, которые жили в древние времена, подвязались в Британии и в других местах. Но так как произошло разделение церквей, то память о некоторых из этих святых, она оказалась в неком забвении, как полуостров Крым, когда-то являлся частью Российской империи, потом он перестал являться такой частью, потом вернулся назад. И вот каким-то образом древние святые тоже возвращаются к нам назад. До 1054 года западная и восточная христианская церковь была едина. Разделение, которое происходит в 1054 году, делит церковь на римо-католическую и на православную церковь. Но это не значит, что те святые подвижники, которые жили до разделения церквей, они перестали быть святыми. Например, если кто-то из вас был на Полянке, там есть огромный храм во имя Климента, Папы Римского, это православный действующий собор. И по Руси очень много храмов, которые посвящены или Клименту Римскому, или Мартину, тоже Папе Римскому, или Папе Римскому Льву. Мы вспоминаем память этих угодников Божьих, потому что они подлинно просияли в древле благочестия православного исповедания в западном мире. И особенно во время поста мы не можем не вспоминать, например, Григория Двоеслова, литургию которого, литургию прежде освященных даров, мы совершаем на протяжении поста. Григорий Двоеслов, он был папа римский, глава Западной Церкви, патриарх Запада, как тогда говорили. Конечно, процесс разделения церквей, он начался ранее 1054 года и продолжался, возможно, несколько столетий. Это всегда затяжные такие процессы. Отношения то возобновлялись, то вновь прерывались. Что мы знаем о святом Патрике, святителе Патрике, просветителе Ирландии? Вчера очень бурно, в том числе и в Москве, и по всему миру, отмечали его память. На самом деле, источников о жизни этого святого, их немного. Это прежде всего исповедь, которую оставил сам Патрик о себе, и его известное послание к воинам короля Каратикуса. «Исповедь» — это небольшое произведение Патрика. Она значительно уступает по объему исповеди блаженного Августина, тоже западного отца, и тоже внесенного в святцы православных церквей. В своей исповеди Патрик рассказывает о своей жизни, о тех переживаниях, о тех трудностях, с которыми он сталкивался. Я рекомендую всем интересующимся прочитать исповедь Патрика. Она небольшая, но она содержит в себе удивительное воздыхание кающегося перед Богом человека. В своем послании к воинам короля Каратикуса Патрик так представляет себя: «Я, Патрик, последний грешник и последний неуч, чего не скрываю. Однако здесь, в Ирландии, я епископ церкви и проповедник Слова Божьего. В сердце своем я твердо знаю, все, что я имею, даже душу мою, я имею по благодати Божией. Как сказано в Писании, по благодати Божией я есть то, что я есть. И потому я живу здесь, среди варварских племен, став изгнанником в чужой земле ради любви Божией». Вот так начинается его послание к воинам короля Каратикуса. Достаточно трудно установить место и время рождения Патрика, но считается, что он родился примерно в 387 году от Рождества Христова в Британии. То есть это древний святой. Упомянутое в исповеди место Банновем или Банневента Берния, по свидетельству жития, более нигде не фиксируется. То есть есть текст жития, там как бы указывается место его рождения, но установить больше об этом месте, кроме этого наименования, мы не можем. Патрик называет себя сыном диакона и внуком священника. Очень интересная деталь. Я думаю, что все вы знаете, что в Римо-католической церкви в настоящее время все духовенство целибатное, то есть они придерживаются обета безбрачия. Но так было не всегда. В древности, в православной Британии и декана имели семьи, и пресвитеры имели семьи. Это обычная ситуация, что священнослужители, белое духовенство, они вступали в брак. И Патрик называет себя сыном диакона. Правда, иногда оспаривается вот это слово. Оно иногда понимается, вот это декуриона, как должность римского офицера, чиновника и так далее. Но вполне возможно, что его отец действительно мог быть и римским офицером, и при этом какую-то часть своей жизни он мог посвятить Богу, на склоне лет став священнослужителем в церкви. Сохранились свидетельства и о его матери, которая, вероятно, была близкая родственница святаго Мартина Турского. Святаго Мартина Турского, память которого тоже поминается в нашей православной традиции как благочестивого человека и глубокого богослова. В своих произведениях Патрик неоднократно упоминает о своей неучености, И его исповедь действительно написана по многим свидетельствам на не очень хорошей латыни. То есть он писал очень простым языком. В то же время встречаются и упоминания о полученном им хорошем образовании. Ну, например, в письме Каротику святой Патрик называет себя человеком, который изучает науки, и в то же время он подчеркивает, что он ирландец. В то время слово «ирландец» означало «варвар» по отношению к жителям Британии. То есть, с одной стороны, он действительно, будучи сыном римского офицера, который впоследствии мог стать диаконом, мог иметь образование, но в целом он очень рано покидает родной дом. Он был похищен из родного дома, когда ему было 16 лет. Скажем так, процесс образования, воспитания этого человека был прерван, и он оказался в рабстве. И там, конечно, он мог многое забыть из того, что ему преподавали. Так вот, когда Патрику было около 16 лет, он жил со своими родителями, у них была загородная усадьба, то есть это была обеспеченная семья. Возможно, что это был римский офицер, его отец римский офицер на пенсии. Тогда люди, которые выходили на пенсию, они имели как бы статус инвалидов Римской империи и получали неплохие деньги, они могли иметь рабов, иметь свои какие-то усадьбы. И вот из этой загородной усадьбы его похитили, причем был набег диких ирландцев, и со многими тысячами других полиненных людей он был похищен. Вероятно, это произошло в Кананахте. Он был увезен в Ирландию, и вот в Ирландии происходит его как бы окончательная перепродажа, он становится рабом, и его поставили там пасти овец. Похитителями Патрика предположительно были разбойники, пираты, ирландцы, которые делали вот такие набеги, или же это были пикты и скоты. И такое случалось в те времена, когда похищали людей, перепродавали их, и люди оказывались оторванными от своего привычного мира. В исповеди, которая является в большей степени как бы личной апологией Патрика Христианина, это событие описывается им как некое наказание за то, что он в молодости вел очень беспечный образ жизни, что он не был таким религиозным, как его отец, как его мать. И Бог вот за это как бы попустил оказаться ему в таком пленении, оказаться в рабстве. По словам самого Патрика, в детстве и в юношестве он не знал истинного Бога, хотя имел верующих родителей, но за годы рабства, когда он оказался в отрыве от православных корней своей семьи, он начинает обращаться к Богу. И так как его особо не тревожили, он был пастухом овец, он проводит дни и ночи в непрестанных молитвах, до сотни в день, читал он молитв, и немногим меньше ночью. То есть в течение дня он читал одни и те же молитвы, и потом в ночи. И через 6 лет пребывания в таком состоянии, в ночном видении, в чудесном ночном видении, он слышит голос, который ему говорит: «Правильно делаешь, что постишься». Оказывается, он не только молился, он еще и постился. Ну, совершенно очевидно, братья и сестры, что рабов-то слишком хорошо не кормили. И для кого-то нахождение в рабстве, может быть, было бы извинение, что он не может поститься в таком положении. Но он постился и молился. И он слышит голос: «Правильно делаешь, что постишься, ибо скоро вернешься ты в родную сторону». И потом он услышал тот же голос: «Пойди и взгляни, твой корабль ждет тебя». То есть потребовалось 6 лет нахождения на чужбине, когда этот человек, который в благополучии семейного круга, не задумывался о Боге, стал вполне религиозным человеком. Его приключения, они описываются в разных сказаниях, легендах. Например, есть такая книга «Золотая легенда» Иакова Ворогинского. Там собраны тоже какие-то свидетельства о Патрике, о его чудесах. Об этом мы поговорим немножко позже. После этого голоса, который он услышал, Патрик убегает, и через 200 миль пути он обнаруживает корабль, который именно в этот момент спускают на воду. И хозяин этого корабля, он сначала отказывается взять этого беглого раба с собою, так как Патрику нечем было заплатить. И в конце концов его приглашает на борт один из подчиненных этого капитана, хозяина. И что происходит далее? Патрик откликается на это предложение, но ему вменяют в обязанность выполнять все работы по кораблю, по уборке корабля, по наведению порядка. И через какое-то время этот корабль отплывает к Британии или к Галлии. Галлия – это современная территория Франции. Возможно, это было длительное путешествие. И Патрик со своими спутниками после 3 дней плавания, 28 дней он двигался еще по пустынной местности. И Господь посылает путникам Патрика пропитание, чтобы позаботиться о своем угоднике, которому Господь уже предназначил быть апостолом Ирландии. Они находят необходимую пищу в дороге, они находят, например, мед диких пчел. Но, кстати, Патрик считал эту пищу языческой, отказался от нее. Возможно, что в той местности пчел почитали именно вот языческим образом. И вот в одну из ночей, которую он проводит вместе с этими людьми, которые то ли помогают ему бежать, то ли как бы его взяли в рабство, уже второе рабство, он переживает ночью сильнейшее борение, которое описывается как нападение сатаны на него. Возможно, это было связано с тем, что ему могли обещать, что он быстро окажется дома, тут куда-то завели, там 3 дня плыли, потом 28 дней ходили туда-сюда, и отчаяние могло завладеть его сердцем. Но Господь как-то вот укрепляет этого человека и отгоняет от него страх, хотя в исповеди он действительно говорит о том, что он попал в рабство к этим матросам, скорее всего, пиратам, и он упоминает в исповеди это как второе 60-дневное рабство, которое он претерпел. Они могли заставлять его выполнять тяжелую работу, переносить какие-то грузы. Возможно, это были какие-то контрабандисты. И местные племена, которые обитали в тех местах, они вели достаточно дикий образ жизни. В тексте исповеди Патрик упоминает о том, какой суровый образ жизни вели эти люди, сколько невзгод выпадало на их долю. И ему приходилось все это терпеть. Ну, в конечном итоге получилось так, что он все-таки возвращается домой. Возвращается домой. И, конечно, это было к великой радости членов его семьи, его родителей. Но получилось так, что вскоре после его возвращения домой, во сне ему является святой Викторицей, известный нам как святой Виктор, несущий множество писем, как бы в своих руках, и все они адресованы Патрику, и там Патрик в этом видении открывает эти письма и читает, и там его умоляют: «Святой брат, приди к нам и снова будь с нами». Там: «Мы умоляем тебя, приди и обрати нас». И эти письма принято называть «Голоса Ирландии». «Голоса Ирландии». И все это начинает звучать в голове этого молодого, в общем-то, человека. И все эти письма, они на ирландском языке, которые он, живя там в течение многих лет, там 6 лет он там провел, он выучил. И он понимает, что это призыв. Он должен вернуться в тот мир, из которого он убежал. Ну, представьте, человек в наше время попадет в руки огарян, его посадят в какой-нибудь зиндан, потом удивительным образом он убежит, кто-то его перепродаст, потом все-таки доберется домой, и вдруг начнутся видения, образы, голоса: «Вернись назад. Ведь для чего-то Бог тебя туда привел, для чего-то ты оказался в пленении именно у этих людей». И здесь начинается период в жизни Патрика, Патрикия, который является подготовкой. Видимо, он становится служителем церкви, вероятно, сначала в Галлии, получает сан диакона, и после обучения у святого Германа, его житие писал отец Сервиум Роуз, готовится к тому, чтобы стать новым епископом. Известно, что немалую часть времени после возвращения и до вторичного отправления в земли Ирландии, уже в епископском сане в 432 году, он провел все-таки вне Британии. И согласно разным легендам, Патрик несколько лет провел в Галлии, обучаясь в тамошних монастырях, в скрипториях, где он мог изучать книги, может быть, участвовал в переписке этих книг. И потом он уже отправляется в Ирландию. Есть версия, что он принял сан даже в монастыре святаго Мартина Турского, Ваксери, как мы уже знаем, мать Патрика, она была родственница Мартина Турского. И вот когда он становится уже воцерковленным человеком, очень сложный момент в его жизни, такую тяжелую роль сыграл некий старейшина. Кто-то начинает пользоваться тем, что то ли на исповеди, то ли в личной беседе Патрик рассказал что-то о себе такое, что могло его скомпрометировать. И хотя его как бы готовят уже к епископскому служению, вот начинают распространяться какие-то слухи о нем, и вот в исповеди он показывает горесть вот тех переживаний, которые тогда завладели его сердцем. Он доверился какому-то человеку, рассказал о своей беде, что-то там произошло в раннем возрасте. И среди его обвинителей был его старый друг по этой обители, которому он мог доверить, вот эти свои какие-то воспоминания, то есть то, что он переживал в своей жизни. И в исповеди он показывает, насколько это тяжело. Казалось бы, он жил среди язычников, которые похитили его из родного дома, потом он был перепродан, оказался в другом рабстве. Но оказывается, самое худшее, самое страшное – терпеть поношение от лжебратья. Казалось бы, здесь-то, в монастырских обителях, он должен был быть совершенно защищенным, свободным от каких-то нападений. Но дьявол, наверное, не мог спокойно смотреть. И вот этот друг, как бы друг Патрика, он рассказывает о том, что произошло там 30 лет назад, до того, как Патрик стал диаконом. И рассказывает о том, что ему давно уже простили, отпустили какие-то грехи. И есть предположение, что когда Патрик совершил какой-то такой грех, ему, вероятно, было где-то 15 лет. И сказано, он еще не был достаточно силен, чтобы как бы отразить натиск какого-то греха. И здесь, когда уже его готовят к епископскому посвящению, вдруг ему все это вываливают на голову, напоминают. И был суд, происходил в Британии, церковный суд, разбирательство. Не может ли этот грех являться препятствием там, для поставления в епископа. Это было в присутствии Патрика. И сам Патрик подчеркивает, что изменился давно уже с тех пор, ведь в молодости он не был христианином. Да, он рос в православной семье. Да, его отец был диакон, его мать была верующая, родственница святого Мартина. Но обращение к Богу, настоящее обращение, происходит только тогда, когда он 6 лет жил на положении раба. И Патрик перед этим церковным судом, он подчеркивает, что изменился с тех пор. После обращения к Господу и после пройденных трудностей, испытаний, что Бог призывает его проповедовать Евангелие язычникам на краю земли, в этой дикой Ирландии. То есть он ищет рукоположение не для каких-то преимуществ своего положения, а для того, чтобы отправиться туда, где он считается беглым рабом. Его могут там схватить и опять посадить в какой-нибудь зиндам, бросить в какую-то темницу или опять сделать пастухом. И той же ночью, когда вот было это его заявление в церковном суде, он переживает видение, в котором Господь говорит, что так как Господь его, Патрика, простил за грехи молодости, слабости юных лет, то его обвинителям Господь воздаст суровым наказанием. Действительно, только дьявол и бесы пытаются напоминать людям о прежде содеянных грехах и преступлениях. И вот после описания этого церковного суда, этого церковного разбирательства, в исповеди Патрика как бы происходит обрыв повествования, и далее уже говорится о том, что он прибывает в Ирландию. И сначала как-то неясно, не то в сане епископа, не то по какому-то повелению другого епископа, еще будучи только священником, трудно определить. Это происходит в 431-432 году. И в своих посланиях, в письмах он настаивает на том, что опять ему является святой Виктор, который сообщает ему, что он призывается трудиться именно в Ирландии. В письме к Оротику Патрик упоминает, что он является епископом. Вероятно, он был поставлен в сан не папой римским, как теперь ставят всех епископов, а только британскими епископами, вероятно, Аматорексом, архиепископом. В древней церкви Британия была независима от Рима по многим вопросам. Но здесь как бы разные данные, в каком статусе он вернулся назад, и как бы для нас это может быть даже и не очень интересно. Хотя вот отец Серафим Роуз как раз обращает внимание в своих рассуждениях по поводу Патрика или Патрике, что у него было много конфликтов и со священноначалием, и недопонимания, и столкновения с лжебратьей, но как-то Патрик мог возвыситься над всем этим, над всей этой мышиной вознёю, и исполнил свой главный апостолат, предназначение, то, к чему его вел Господь. Если говорить о миссионерской деятельности в Ирландии, в исповеди, в своей исповеди, Патрик упоминает о тысячах произведенных им крещений, и в то же время он как бы сознается, что вручал там подарки королям и судьям в землях, где он бывал особенно часто, но при этом он сам никогда не принимал никаких даров, никаких подарков. Ну, тогда так было принято. Когда миссионеры прибывали в какую-то местность, они там могли местным царькам там бусы какие-нибудь дарить или что-то еще. Он упоминает, что однажды со своими спутниками 2 недели сидел в тюрьме в кандалах, уже в Ирландии. Первоначальное паство Патрика, судя по тому, что он описывает в исповеди, первоначальное его паство состояло из молодежи, женщин и рабов, то есть из тех, которые считались низшими слоями ирландского языческого общества. Он сам был раб, он понимал как бы душу раба, и он находил доступ к сердцам этих людей. И многие женщины тоже с интересом слушали его наставления. По преданию он основал где-то от 300 до 600 церквей. То есть сам закладывал фундамент этих церквей, делал освящение, знак креста ставил, как это было принято в тех местах, и совершал первую службу. А общее число принявших от него крещение ирландцев – более 120 тысяч человек. Более 120 тысяч человек. Патрик подчеркивал важность миссионерства, которое к VI веку стало отличительной чертой, кстати, ирландской церкви, и он одобрял распространение христианства именно через монашеские общины, а не через сугубо, скажем так, епархиальные структуры. Ему казалось, что монахи, то есть люди более свободные от каких-то привязанностей, они могут более эффективно совершать свой апостолат. И действительно, история церкви показывает, что роль монашествующих в обращении целых земель, целых народов, она действительно была достаточно велика. С миссионерской деятельностью связано письмо Каротику, о котором мы уже вспоминали, британскому правителю. Этот Каротик, он собрал отряд скотов и южных пиктов и совершал с ними набег на юг Ирландии, где убил и захватил в плен уже много ирландцев, в том числе уже обращенных в христианство. И вот этот правитель Каротик называл себя христианином, а при этом нападал на других людей. И Патрик в своем письме просил его покаяться и образумиться, мол, если ты называешь себя христианином, по крайней мере, веди себя как христианин. Есть такая легенда, связанная с миссионерством Патрика, где рассказывается о том, что две принцессы, две королевские дочери, Этне и Фидель, которые встретили святого и его спутников у озера, девушки расспросили Патрика о Боге, уверовали, были крещены и наставленные им, они захотели стать монахинями. И даже они попросили о причастии, чтобы побыстрее увидеть Бога. И мечтали после того уже никак не возвращаться к прежней жизни, предпочитая лучше умереть, чем вернуться к прежней жизни. Обе они были канонизированы, как святые девы Коннахта, и их память вспоминается 11 января. Существует много описаний того, как Патрик находил новые формы миссионерского служения. То есть однажды, например, беседуя о Святой Троице, Патрик не мог объяснить язычникам, скотам, пиктам, ирландцам, как это три равняется одному, один равняется трем, и он увидел трехлистник. Трехлистник, их было там в обилии, этих деревьев, и он сорвал трехлистник и сказал: «Вы видите один стебель, и три мы видим листка». И трехлистник становится одним из символов вот этого служения слова, которое совершал Патрик, проповедуя святую живоначальную Троицу. Святую живоначальную Троицу. Известно много других легенд, связанные с Патриком. Например, есть легенда о том, что в Ирландии было очень много змей. И змеи нападали на людей, особенно на спящих людей. А язычники, когда услышали проповедь Патрика о том, что вот в Евангелии сказано, что даже змеи не могут повредить верующим, они просили его подтвердить свою веру каким-то чудесным избавлением Ирландии от змей. Он помолился, и змеи издохли. И действительно, Ирландия является таким удивительным местом, где нету змей. Ученые едва ли могут объяснить, почему, но обычно ученые говорят, а их там и никогда и не было. Ну, наверное, трудно на Земле найти место, где совершенно нету змей, тем более, что в других землях, которые рядом, там их можно обнаружить во множестве. Смерть Патрика – это 17 марта. Это же и день поминовения памяти этого святого. И Патрик часто говорил о том, что смерть – это встреча. Это встреча с Богом. Поэтому не надо грустить перед лицом смерти близкого человека, если есть уверенность, что он умер, пребывая в вере. И, напротив, надо радоваться, что его душа отошла от юдоли плача этого мира, и она вознеслась к Богу. И что интересно, ирландцы – это единственный народ, который настолько буквально понял это наставление, что у них принято при погребении усопших у гроба рассказывать какие-то забавные истории об усопших. Петь какие-то песни, которые любил петь усопший человек. По легенде, Патрик умирает, сам определив место, местность точнее, где он должен быть погребен. Но так как местность она была достаточно обширная, то надо было понять, какое конкретное место он имел в виду. И для выбора места в повозку с телом святого были запряжены два неукрощенных быка, которые должны были где-то остановиться. И они остановились на определенном месте, где потом он был и погребен. Перед смертью святой 40 дней и ночей провел на вершине горы Крох, а в последний час, после того, как его исповедовал епископ Тасах, бросил с горы колокол, молясь о том, чтобы в Ирландии не иссякла вера, и колокол, по легенде, подхватили ангелы, которые еще и охраняли могилу святого в первую ночь, то есть виделось сияние вокруг места его погребения. Согласно преданиям, ангел обещал святому исполнить 4 просьбы перед его смертью. И главная просьба была, Патрик просил небожителей, чтобы они покровительствовали ирландскому народу, насколько это возможно, и оказывали милосердие тем ирландцам, которые оказывали милосердие ему самому. Умер Патрик, значит, в 493 году, получив прежде из рук спутника священника святое причастие. Говорят, что место его смерти было также окружено поющими птицами, и, может быть, многие с этими птицами связали потом легенду об ангелов, что птицы, как бы, они напоминали шелестом своих крыльев об ангелах. И если говорить о влиянии этого святого, древнего святого, на миссию в целом, то надо сказать, что многие считают его покровителем миссионеров чуть ли не во всем мире, потому что этот человек находил новые формы общения с людьми. У отца Серафима Роуза есть интересная беседа. Она называется «По стопам святого Патрика, просветителя Ирландии и святого Григория Турского». Беседа была произнесена в день Святого Патрика, 17 марта 1977 года, перед монахами и паломниками в Свято-Германовском монастыре Палатино, Калифорния. И в самом начале этой беседы отец Серафим Роуз говорил: «Исповедь святого Патрика – чрезвычайно просто написанный рассказ о том, как он стремился служить Богу, с какими испытаниями встретился на этом пути и через какие страдания прошел». Из того, что пишет святой Патрик, продолжает отец Серафим Роуз, можно заключить, что в его время он не пользовался той общей славой, которая окружает его имя сегодня. Правда, он совершал чудеса, и многие весьма уважали его, и все же у него были трения с епископами и клиром, и у многих нередко возникали сомнения относительно правильности его действий в том или другом случае. Это доказывает нам, что даже те, кто впоследствии бывают прославленными святыми, в период своей земной жизни проходят через ту же борьбу, через которую каждый из нас должен пройти, и даже не является очевидным до самого конца его жизни, спасает ли он свою душу. Далее отец Серафим Роуз писал: «Очень важно, чтобы мы смотрели на святого Патрика не с точки зрения той славы, которую он обрел у людей, но с точки зрения того, каковым он сам является, то есть смотрели бы на него духовными очами, чтобы понять его значение в духовном смысле. Не имеет ровным счетом никакого значения тот факт, что сегодня каждый в его праздник одевает зеленое платье». И отец Серафим Роуз дальше вспоминает: «Когда я учился в школе, то у нас был обычай что-нибудь сделать с тем, кто не был одет в этот день в зеленое».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.